Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Добрый день, друзья! С вами Сергей Накул на Радио М в передаче «Страницами Библии». И сегодня мы вновь будем рассматривать уникальное Евангелие, самое краткое Евангелие в Библии, и в то же самое время очень насыщенное теми событиями, которые вращаются вокруг такой уникальной личности, как Иисус Христос. И сегодня мы вновь рассмотрим Иисуса, которую я могу назвать на основании этого Евангелия как нестандартный стандарт или неформатный формат. Потому что Иисус пришел в такой мир, где уже были установлены определенные стандарты. Это были религиозный эстеблишмент, политический эстеблишмент, народная культура, и каждая из них или вместе, или по отдельности, устанавливали определенные стандарты, и был у них уже какой-то определенный формат. Так вот, мы сегодня посмотрим, как Иисус входит вот в вот эти стандарты, входит в эти форматы, и в то же самое время ведет себя, ну, далеко не форматно и далеко не стандартно. Если вы хотите присоединиться к нашей дискуссии относительно того, как, на ваш взгляд, Иисус является неформатным или нестандартным в то время, которое Он пришел, да и в наше время сейчас, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии. Звоните по номеру 0800 30 14 13 на Радио М или присоединяйтесь также к нашему чату в соцсети Facebook. Итак, Иисус – нестандартный стандарт, неформатный формат в Евангелии от Марка, которое, по сути, также является неформатным и нестандартным, как тогда, так и сейчас. Итак, что же мы будем сегодня делать? Во-первых, мы поговорим о налоговых инспекторах и также грешниках. Мы поговорим о больных людях и здоровых. Также затронем вопрос религиозных святош, для которых более важна форма религии, чем содержание, самая суть. Далее мы поговорим об отдыхе и узнаем, почему же Иисус Христос настаивал на том, что суббота или день отдыха для человека, а не человек для субботы. И постараемся ответить на такие вопросы. Уже, кстати, вы можете также готовить свои вопросы. Почему Иисус говорил притчами? По какой причине? И последнее. Почему Иисус спал во время бури? Мы постараемся ответить на эти вопросы спустя маленькая пауза.
Радио М. Почуй можливість.
Итак, друзья, Иисус – нестандартный стандарт и неформатный формат. Мы сейчас рассматриваем тексты Евангелия от Марка, где показано, как ведет себя Иисус, и ведет себя не так, как ожидал религиозный эстеблишмент или люди того времени. И один из ярких таких вот случаев – это когда Иисус встретился с налоговым инспектором того времени. Его звали Левий Алфеев. Об этом рассказывается во второй главе Евангелия от Марка. И что собой представлял этот налоговый инспектор? В Библии часто этих людей называют мытарями. Но я пытаюсь найти современный такой аналог. Как в наше время неоднозначное положение занимают налоговые инспекторы в Украине, да, и когда мы говорим, сейчас поговорим о налоговых инспекторах, уши у всех как бы уже навострены, уже готовы дискутировать по данному вопросу. Так вот, Левий Алфеев, он был мытарем, налоговым инспектором, который собирал налоги с народа, но его особенность была не только то, что он был мытарем, а то, что он еще собирал налоги для государства, к которому относились с большой опаской люди, которые жили в Иудее того времени, потому что это государство было, Древний Рим, и многие налоги нужно было отдавать именно на поддержание вот этого колосса, этой машины. Людям, естественно, не нравилось. Ну, как и в наше время, нам не сильно нравится, когда очень много налогов и собирают эти налоги. И тем более не нравится, когда человек работает, по сути, на другое государство и забирает эти налоги. Поэтому к таким, как Левий Алфеев, относились с пренебрежением, с отвращением. И, по сути, в то время слово «мытарь» или «налоговый инспектор», оно было синонимом слова «грешник». И вот дальше рассказывается о том, что делает Иисус. Ну, совершенно нестандартные вещи. И стоит об этом задуматься. Он встречается с этим человеком и говорит: «Следуй за мной». И что делает этот человек? Он следует за Иисусом, еще приглашает его в свой дом. И дальше рассказывается следующее. «Когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним». А вот книжники и фарисеи, то есть религиозный истеблишмент того времени, люди, которые говорили, что они обладают как бы правом на истину, они, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: «Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?» И вот Иисус, услышав такие слова от супердуховных людей того времени, он отвечает следующим образом. И в этих словах мы слышим такой вот сарказм, иронии, которой не был лишен наш Господь Иисус. И сразу хочу отметить, что у Иисуса было всегда чувство юмора. Он мог использовать сарказм, он мог использовать иронию, и очень важно прочувствовать это в тексте. Он говорит: «А знаете что? Нездоровые-то имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». То есть в чем суть этого повествования? Мы видим, что Иисус поступает нестандартно в каком смысле? В то время были люди, как и в принципе сейчас есть, которые считают себя суперрелигиозными людьми, они считают себя святыми, праведными, да и у каждого из нас вот есть это чувство, да, когда мы пытаемся сравнить себя с людьми, которые, ну, внешне ведут себя хуже, чем мы. Да? На их фоне нам тогда более удобно оценивать себя, заниматься самооценкой. И вот внутри, даже если мы этого не показываем внешне, внутри у нас же есть вот это чувство: «А я ж-то лучше этих людей, я-то лучше». И моя самооценка тогда поднимается, распирает от гордости: «Какой я замечательный, какой я хороший». Но мы видим здесь другую ситуацию. Иисус не действует подобным образом, учитывая то, что он единственный святой, без греха. Он не обосабливается от тех людей, которые в обществе считаются грешниками, отщепенцами, негодяями, мерзавцами и так дальше. Много можно использовать самых различных выражений в отношении таковых людей. Это было в том обществе, это было сейчас. Иисус не обосабливается. Иисус не находится в какой-то своей религиозной такой вот среде, не создает свою какую-то замкнутую секту, не находится в своем удобном гетто, не создает свою зону комфорта, где собирает только тех, которые будут наиболее удобные и подходящие для него. Нет, он этого не делает. Он пришел в этот мир к тем людям, которые действительно говорят о том, что да, я грешник, да, я нуждаюсь в Божьей благодати, я нуждаюсь в том, чтобы Бог мне помогал. И здесь мы видим контраст. То есть, когда человеку стоит задуматься: как то время, так и сейчас. Получается, Иисус приходит, Иисус обращается ко многим людям, которые в нашей среде, в нашей стране, можно действительно сказать, такими изгоями общества, да, сколько людей приходят к Иисусу из, казалось бы, падших людей, да, те, которые страдают от алкогольной зависимости или от наркотической зависимости, или те, которые уверовали уже, пребывая в местах лишения свободы. И я как раз вместе с ребятами из нашей церкви посещаю одну из таких колоний и общаюсь с таким вот человеком. Возможно, когда-то мы расскажем более подробно о нем. И тогда у нас возникает такое чувство у многих людей, которые считают себя этически правильными, ведут себя хорошо, казалось бы, по нашим стандартам, по нашему формату. А людям кажется, ну да, ну Иисус нужен вот таким вот людям, да, они пропащие, они действительно грешники. И вот тогда, если мы смотрим в этот текст как в зеркало, мы понимаем, стоп, а не веду ли я себя как представитель религиозного истеблишмента того времени? А может быть, я есть этот мытарь, извините, может быть, я есть этот книжник и фарисей, который считает себя праведным, который считает себя здоровым и не нуждается, по сути, в Иисусе? Или я осознаю, что Иисус, я один из тех мытарей и грешников, и поэтому я хочу общаться с тобой. Я хочу, чтобы ты был в моей жизни, направлял меня и исправлял все то, что я до этого момента неправильно делал. Оставайтесь с нами, и мы вновь продолжим эту тему через буквально маленькую рекламную паузу. Друзья, мы только что немножко рассмотрели тему о налоговых инспекторах, о грешниках, об отношении Иисуса к ним и об отношении людей, которые считали себя суперрелигиозными и супердуховными. Скажите, пожалуйста, вот у меня есть несколько вопросов, и для того, чтобы поддержать дискуссию, пожалуйста, либо звоните по номеру телефона 0800 30 14 13, либо присоединяйтесь к нашей дискуссии в Фейсбуке. Итак, что вы думаете об отношении Иисуса к мытарям и грешникам? Правильно ли он поступал, то, что нарушал вот этот установленный формат? И правильно ли он поступал, когда нарушал те стандарты, которые уже были установлены в обществе? Пока вы думаете, как ответить, или, возможно, у вас есть и свои какие-то дополнительные вопросы, мы дальше будем двигаться и рассматривать такое уникальное Евангелие, как Евангелие от Марка, и рассматривать такую уникальную, неформатную, нестандартную фигуру, как Иисус Христос. И второе, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это вот эти религиозные святоши, которых уже упоминается в этих главах, и для которых была важнее религиозная форма, а не содержание. К сожалению большому, как сам Иисус показывает и говорит прямо, четко, ясно, он не мямлит, он конкретно говорит, то, что они так и не поняли суть. Суть отношений с Творцом, суть отношений с Богом. И второй текст, который здесь представлен, это событие исцеления. Ну, казалось бы, ну замечательно, Иисус пришел исцелять людей. Сверхъестественные вещи происходят, да, нестандартные, неформатные вещи в наше стандартное форматное время. Говорится, он приходит в синагогу, да, место поклонения того времени у иудеев, а в этой синагоге был человек, у которого была иссохшая рука или парализованная рука, говоря современным языком. И смотрите, что делают эти люди, представители религиозного истеблишмента. То, что мы говорили, супердуховные, суперправедные. Они наблюдают за Иисусом. Они тоже идут за Иисусом, но они идут за Иисусом не для того, чтобы слушать Его слова. А это слова жизни, сверхъестественные, которые изменяют миллионы людей в течение уже огромного количества времени, в течение нескольких тысячелетий. Но этим людям это не нужно. Им нужно только то, чтобы где-то его подловить, уловить, и потом сказать: «Ага, попался, голубчик, вот теперь мы будем тебя сейчас на гриле жарить своими вопросами на основании наших стандартов и на основании нашего формата, который мы устанавливаем. Итак, наблюдали за ним. Не исцелит ли этого человека в субботу, это был день отдыха, чтобы обвинить его? Это основная цель. И нам тоже нужно задуматься, для чего мы читаем Евангелие. Для того, чтобы изыскать там какие-то несоответствия, для того, чтобы потом сказать, ага, верующий, вот тут несоответствие, вот несоответствие. Либо мы открываем эту сверхъестественную книгу и говорим, я хочу увидеть здесь Иисуса, я хочу познакомиться с Ним ближе, я хочу увидеть, какой Он есть на самом деле. Нестандартный и неформатный. Иисус что делает? Казалось бы, видит, но сейчас же за ним наблюдает. Может быть, нужно просто уйти в сторону, чтобы не накалять обстановку. Не, ничего подобного. Что он делает? А он говорит человеку, имевшему эту парализованную руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? И вот тут они замолчали. Почему? Потому что для религиозных святош того времени, считавших себя праведниками, было важно следующее. И у нас есть форма. У нас есть день отдыха. Разве не говорится в Библии о дне отдыха? Ну, конечно, говорится. И значит, в этот день не нужно ничего делать. Ну, совершенно естественно, да? Понятно. И тут в эту же категорию они суперсвятости своей, суперправедности вводят даже исцеление. То есть это считается тоже какая-то работа, какое-то действие. И Господь Иисус показывает как раз самую суть, что собой представляет суббота. Как мы говорили, что суббота – это шаббат на иврите. Она переводится как покой, как отдых. И Бог установил этот день покоя и день отдыха, преследуя следующую цель, чтобы человек, когда работает в течение целой недели, затем мог испытать отдых. В древние времена отдых ассоциировался с царями. У царя была привилегия отдыха. И здесь мы совершенно видим уникальное явление, когда Бог Библии дает день отдыха всему человечеству. Всему человечеству. В отличие от египетского фараона, который использовал людей для своих целей и не давал им никакого отдыха и покоя. Здесь мы видим разницу, которая существует между библейским Богом и египетским фараоном, где находились израильтяне долгое время в рабстве. Мы видим, что Бог дает это покой, чтобы человек мог вновь ощутить себя царем, собраться с силами, успокоиться. И второй аспект дня отдыха или шаббата заключается в том, что это был день, в который народ израильский должен был вспоминать спасение из египетского рабства. Два аспекта. Отдых, чтобы прочувствовать себя царем. Это одно из уникальных явлений древнего мира, что и был этот день отдыха. И более того, обратите внимание на социальную справедливость. Все могли отдыхать в этот день. Да, и те, которые служили у господ своих, даже животные. Да, Бог заботится даже о животных. То есть все должно находиться в покое. Что мы здесь видим? Какую ситуацию? Мы видим, что если шаббат – это день, который указывает на избавление и на спасение, соответственно, необходимо спасать и избавлять тех, особенно в этот день, потому что этот день подчеркивает это действие. Поэтому Иисус что делает? Он спасает руку, исцеляет, восстанавливает руку этого человека и тем самым подчеркивает, что представляет собой суть, настоящая суть шаббата или дня отдыха. Ну, а религиозным святошам нет, не до того было. Нет, вот, мы установили такие правила, такие стандарты, такой формат, следуем. Нет, друзья мои, Иисус слишком нестандартен и слишком неформатен, чтобы прогибаться под изменчивый мир и под наши форматы, и под наши стандарты. И об этом как раз и повествует Евангелие от Марка. Оставайтесь с нами.
Радио М. Музика, що надихає.
Друзья, мы продолжаем рассмотрение Евангелия от Марка. Если у вас есть вопросы, комментарии, пожалуйста, звоните по номеру телефона 0800 30 14 13, либо присоединяйтесь к нашему стриму на Фейсбуке. Мы продолжаем рассматривать неформатного и нестандартного Иисуса Христа, который был очень неудобен для многих, но в то же самое время является надеждой как того мира, так и сейчас современного постмодернистского мира. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии, для того, чтобы мы могли в интерактиве общаться друг с другом. И еще несколько слов о субботе, о дне отдыха, который был в древнее время, который существует и сейчас. Только недавно, да, у нас воскресенье было. То есть традиционно это также является шаббатом, днем отдыха для нас. И интересно отметить, что как влияет на нашу культуру христианское учение, и мы даже сами того не замечаем, как христианство повлияло даже на ход нашей недели. Смотрите, сегодня какой день? Ну, сейчас все хором скажут, понедельник, день тяжелый, да, надо идти на работу, хочешь, не хочешь. Но понедельник, ну а что означает понедельник? Понедельник означает после недели. Неделя – ничего не делать, да, неделание. Вторник – это второй день, среда – это серединный день, четверг – четвертый день, пятница – это пятый день. Дальше у нас идет что? Суббота. В честь субботы ветхозаветной воспоминание о том, что Бог есть Творец, что Он дает отдых и дает спасение. И дальше идет у нас что? Воскресение в честь воскресения телесного, буквального Иисуса Христа. Мы можем увидеть, как вот эта парадигма христианская, она еще со времен крещения Руси Владимиром, она проявилась в нашей среде. Если, допустим, в западной культуре цивилизации остались все-таки названия дней, посвященные разным божествам языческим, вот в этом отношении мы должны посмотреть по-другому на свою культуру и ценить вот эти моменты, которые у нас присутствуют. Еще один важный момент в отношении дня отдыха, который подчеркивает здесь Иисус, да еще несколько раз подчеркивается в Евангелии от Марка, это то, что каждую неделю был день отдыха. Я уже говорил, что это покой дает, расслабление человеку, собраться с силами, почувствовать себя царем, обрести царское достоинство, которое Бог предлагает каждому в этом дне. И второе – это напоминание о спасении, что Бог действует в истории и спасает людей действенным, сверхъестественным образом. Но еще важно отметить, что еще был так называемый субботний год. Каждый седьмой год это был день также отдыха и освобождения. Если ты по какой-то причине попал в рабство, да, ты продал себе рабство, или свою семью продал в рабство, потому что ты потерял все, либо ты потерял свою землю, спустя это время ты должен был быть освобожден в этот субботний год. Далее был еще так называемый, что субботнее юбилей или юбилейный год, это 7 раз по 7. То есть, когда проходит 7 раз по 7, 49 получается лет, и вот 50-й год, это также был день отдыха, покоя и освобождения. Когда люди, которые потеряли свою землю в Израиле по разным причинам, или те люди, которые попали в рабство, в финансовые какие-то трудности, они опять по библейскому закону получали то, что они потеряли. Действительно, очень интересный и уникальный подход, который мы видим. К сожалению большому, фарисеи, книжники, супердуховные люди, как и мы часто сейчас забываем о самой сути, которую Творец и Спаситель вложил в этот день Шаббата. Что вы думаете по этому поводу? Как вам такая интерпретация дня отдыха и дня спасения? Я жду ваши комментарии и также ваши вопросы. Оставайтесь с нами. Друзья, мы продолжаем рассмотрение неформатного нестандартного Иисуса в неформатном и нестандартном Евангелии от Марка. Итак, думаю, что в этом свете мы теперь понимаем, почему Иисус говорит такие вот вещи, освежающие вещи, замечательные вещи. Это добрая весть для человека, что суббота существует для человека. То есть этот день был создан для человека, чтобы он отдохнул, чтобы он вспомнил спасение и задумался о спасении, а не человек для субботы. И этот принцип, он является актуальным и для современного мира, особенно тогда, когда очень много у нас трудоголиков, да, мы работаем, мы, как говорится у нас в народе, как папы Карлы, пашем день и ночь для того, чтобы заработать деньги. Для кого-то действительно приходится работать на нескольких работах, потому что выхода нету, нужно содержать семью, жену, детей или родственников, маму больную, папу там и так дальше, бабушек, дедушек. Но есть случаи, когда в современном обществе мы знаем, что вот эта жажда заработать побольше денег, побольше чего-то заполучить, к сожалению, обращается затем в плачевная ситуация, да, особенно люди, которые поклоняются идолу карьеризма или идолу финансов. Поэтому суббота или день отдыха, в нашей культуре это воскресенье, оно задает такой вот фон и парадигму, когда человек должен остановиться, успокоиться, расслабиться, прийти в церковь и выслушать освобождающую речь, послание Иисуса Христа, как мы сейчас делаем с вами на Радио М в передаче «Страницами Библии». И вот хотел с вами поделиться в отношении еще празднования дня отдыха. Когда я учился в Нидерландах, в городе Кампен, я сразу скажу, что Нидерланды неоднородные, то есть та область, в которой я жил и учился, она так и называется библейским поясом, то есть огромная концентрация протестантских церквей. Город небольшой, очень маленький по сравнению с Киевом, но в то же самое время огромное количество церквей, и в воскресенье ничего практически не работает. Ни один магазин не работает, ни один супермаркет не работает, ничего не работает. И когда приезжаешь из Киева, особенно в первый раз, ты понимаешь, что ты вот попал. Да, особенно это случилось с моим другом, который не знал эту особенность и ничего не купил покушать. В воскресенье по обыкновению своему, как у нас принято в Украине, идет в супермаркет, а тут раз, супермаркет закрыт. А везде, по всему городу колокола звенят, люди идут в церкви. То есть вот такая вот интересная особенность, которая еще сохраняется в определенных местах в Европе и, в частности, в Голландии. И нам тоже нужно обратить на это внимание и, возможно, даже перенять этот интересный опыт. А дальше маленькая пауза у нас, и мы рассмотрим вопрос, почему Иисус говорил притчами.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Друзі, з вами знову Сергій Накул в передаче «Страницами Библии» на Радио М. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии на Фейсбуке, либо звоните по телефону 0800 30 14 13. И сейчас мы ответим на вопрос, почему Иисус говорил притчами, о чем упоминается в Евангелии от Марка. Да, это уже у нас идет 4 глава. Вы можете затем перечитать эти все главы, новым взглядом окинуть их. И там интересная ситуация. То есть, с одной стороны, Иисус проповедует огромное количество людей. Он даже там упоминается, находится в лодке. Находится в лодке на поверхности воды, а вокруг находятся скалы. То есть, это такой вот был природный резонатор, да, для того, чтобы голос можно было слышать издали. И Иисус использовал такую возможность, потому что микрофонов, как сейчас у нас вот в студии, тогда не было. Итак, мы видим, что с одной стороны он обращается к огромному количеству людей, но в то же самое время говорит притчами. То есть, по сути, такими загадочными высказываниями, хотя они захватывают воображение, они интересные. И После того, как Иисус рассказывает большому количеству людей разные притчи, ученики его подходят и говорят: «Господь, а объясни, пожалуйста, почему ты им притчами говоришь? Разве нельзя вот четко, ясно, прямо сказать, да?» Особенно современный человек скажет: ну, друзья мои, ну, неужели тяжело было Иисусу вот четко, кратко, сжато что-то говорить, без вот этих всяких таких вот загадок, каких-то образов и всего остального? Нет, нет. Вы же помните, да, как мы вначале сказали, Иисус нестандартный и неформатный. И в этом отношении он следовал по пути древних пророков, которые также говорили притчами, иносказаниями, сказками, сказаниями всевозможными. Вот для того, чтобы донести какую-то суть. И почему же Иисус говорил притчами? Ну, смотрите. Большое количество людей слышат притчу. В данном случае речь идет притча о сеятеле и о разных видах почвы, когда сеятель сеет в почву. Но из-за того, что разные места, там каменистые места, там тернии, волчцы находятся, то есть бурьян, как у нас говорят в Украине. Другое находится при дороге, которое клюет зерно птицы. Мы видим, что Иисус привлекает внимание людей. И теперь смотрите. Когда мы находимся в компании, и кто-то задает, рассказывает какую-то загадку, я думаю, что подавляющее большинство интересно узнать, какая же разгадка, особенно если ты никак не можешь разгадать ее. Да? Мозги начинают работать, напряжение идет, мы думаем о разных вариантах ответов и так дальше. То есть это пробуждает наше воображение, наш мозг, и мы хотим больше узнать. Ту же цель преследовал Иисус, когда говорил притчами. То есть он говорит всем: если тебе безразлично, если ты идешь за Иисусом либо для того, чтобы только его обвинить, либо для того, чтобы поглазеть на чудеса, которые он делает, о, там же интересно, Иисус делает чудеса, тогда, конечно, тебе будет это неинтересно. Но Иисус, обращаясь ко всем, в то же самое время привлекает внимание, как опытный спикер, привлекает внимание людей, у которых начинает работать мозги, которые начинают задумываться. И какой следующий шаг? Если кто-то из наших друзей загадывает загадку, а потом уходит, что мы делаем? Мы там говорим: Леша, там, Вадим, пожалуйста, остановись, расскажи мне, пожалуйста, какая отгадка. Да, это совершенно нормальная реакция. То же самое происходило и во времена Иисуса Христа. Ему важно было, чтобы за ним последовали те люди, которым интересно не просто его чудеса, не просто исцеление, которое он делает, не зеваки, а те люди, которые заинтересованы в его послании и в его неформатной и нестандартной личности. Друзья, продолжаем рассматривать Евангелие от Марка. Если у вас возникли вопросы или комментарии, звоните по номеру телефона 0800 30 14 13 или присоединяйтесь к нашему стриму на Facebook. Я вижу, что тут Татьяна Стримская улыбается, говорит, что я знаю этого друга, о котором упоминал я, да? Это хорошо, Татьяна, я потом узнаю, откуда вы знаете этого друга. И Федор Минаков также машет и говорит: привет. Федор, также тебе привет и с возвращением из Валявы. Поэтому, пожалуйста, машите нам, поддерживайте нас, участвуйте в дискуссии, чтобы мы вместе могли размышлять о Евангелие от Марка и о неформатном и нестандартном Иисусе Христе. И последнее, что мы хотели бы рассмотреть сегодня, это почему Иисус спал во время бури. Да, интересно. Как вы думаете, почему Иисус спал во время бури? Об этом упоминается также в Евангелии от Марка. Это конец четвертой главы мы подошли. Я выборочно просто беру самые такие значимые, интересные события, которые происходили с Иисусом. И почему Иисус спал во время бури. Да, там рассказывается, что когда отпустили народ, взяли с собой ученики Иисуса, и когда он был в лодке, с ним были и другие лодки. Обратите внимание, это упоминание несколько лодок. Несколько лодок, не одна. А он спал на корме, на возглавии. Его будет и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И дальше удивительно. «И встав, он запретил ветру и сказал морю: „Умолкни, перестань“». По сути, мы можем передать это греческое слово следующим образом. Он встал и говорит: «Все, успокойся, хватит». На английском, да, там calm down, успокойся. И дальше что мы видим? «И ветер утих, и сделалась великая тишина». И это все во свете предыдущих рассказов о покое и о спасении, которое отражалось в дне отдыха, шаббате. Почему он и говорил, что Сын Человеческий, говоря себе, он Господин шаббата, не только дня отдыха, но тот, который обладает сверхъестественной силой дать покой, умиротворение. И встав, он запретил ветру и сказал морю: «Чш-чш-чш». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «А что же вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И дальше обратите внимание на реакцию учеников. «И убоялись страхом великим, и говорили между собой: „Кто же он, что и ветер, и море повинуются ему?» Это тот вопрос, который и современный человек должен задать, когда читает такое поразительное повествование. Кто же тогда Иисус, этот нестандартный и неформатный, который не вопит, не кричит во время бури, не кричит, что «Ша, все пропало», да, не прыгает в воду там или еще что-то не делает. Нет. Он встает и совершенно спокойно, уверенно успокаивает бурю. В самом начале наших передач я говорил, насколько важна связь Евангелий с первой частью Библии, которая называется Ветхий Завет у нас. И в Ветхом Завете как раз и находится отгадка вот этого вопроса. Кто же он, что ветер и море повинуются ему? Отгадка находится в 106-м псалме. И здесь сейчас маленький такой популярный урок толкования Библии. Я думаю, всем он пригодится. Смотрите, в нашей культуре, я сейчас произношу несколько слов. «Хорошо живет на свете». А, я думаю, сразу, да, вы поймете. Винни-Пух. От того поет он эти песни вслух. Все, сразу у нас что? Образ. Я несколько всего слов сказал. У нас сразу возникает образ песни. Она уже звучит у нас в голове. Мы знаем музыку, мы знаем сюжет. Все, достаточно всего лишь несколько слов. То же самое происходит и в рассказе об Иисусе Христе, и как он говорит «чш-чш-чш» морю. Когда те слушатели слышали это повествование, у них сразу в голове возникали вот эти образы, которые часто они произносили на богослужениях в древнее время. Это из книги, которая называется «Псалтырь», из Псалма 106. Там говорится следующее. «Люди отправляются на кораблях в море, они производят дела на больших водах, и видят дела Господа и чудеса его в пучине. Он говорит, и восстает бурный ветер». Да, только показывается, Бог, сам Бог-творец, делает этот бурный ветер и высоко поднимает волны его. Восходит до небес, нисходит до бездны, душа их истаивает в бедствии. То есть им страшно, да, тяжело. Они круются и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. И дальше говорится: «Но воззвали Господу в скорби своей, и он вывел их из бедствий их». И дальше говорится: «И он превращает бурю в тишину, и волны умолкают». Тем самым показывается, что Бог, всемогущий Бог, который представлен в Псалтыре, это и есть Иисус Христос. Поэтому он такой нестандартный, и поэтому он такой неформатный. Итак, друзья, наша передача уже подходит к концу. Мне было приятно видеть наших друзей, которые присоединились в стриме на Фейсбуке. И опять я повторяю, что сегодня мы рассматривали уникальнейшую личность во все времена, среди всех народов. Это личность Иисуса Христа, неформатного и нестандартного для наших установок, наших форматов и наших стандартов. Поэтому в самом конце передачи я призываю вас вновь пересмотреть Евангелие от Марка и встретиться там с живым, нестандартным и неформатным Иисусом Христом. Всего вам доброго, до новых встреч. С вами был Сергей Накул на Радіо М в программе «Страницами Библии».
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.